Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Совсем скоро начнется полномасштабный сельскохозяйственный сезон в странах Северного полушария. Готовы ли к нему страны? Какую сельхозполитику проводят различные государства? А главное, используются ли современные информационные технологии для контроля состояния отрасли? Об этом и поговорим сегодня. В нашей студии эксперт в области систем дистанционного зондирования и их применения, в том числе для задач сельского хозяйства, Андрей Шумаков. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Наиболее высокого уровня сельское хозяйство достигло в развитых странах Европы и Северной Америки. При этом в данных странах не более 6% экономически активного населения занято в сельскохозяйственной отрасли. Андрей, в чем, на ваш взгляд, заключается принципиальное отличие организации работы сельхозотрасли в развитых странах по сравнению с развивающимися и с государствами с переходной экономикой?
На эту тему можно говорить бесконечно. Вот, но давайте сначала чуть-чуть определимся по понятиям, что такое сельскохозяйственная отрасль. Практически во всем мире деятельность, связанная с обеспечением населения продуктами питания и продуктами потребления, на самом деле вышла за уровень просто сельского хозяйства в нашем понимании. Потому что, когда мы говорим о сельском хозяйстве, мы всегда, наверное, представляем себе корову или стадо коров, или просто фермеры. Поля и тракторы. Но на самом деле, когда мы рассматриваем эту индустрию в экономически развитых странах особенно, это на самом деле также в странах с переходной экономикой, мы рассматриваем целую комплексную индустрию, которая включает в себя не только поля и угодья, коровы, овцы и так далее, но также перерабатывающую промышленность, складские и холодильные хозяйства, предприятия оптовой и розничной торговли.
Какая прелесть.
Но в первую очередь, все-таки в традиционном понимании, это именно растениеводство, животноводство, правильно?
На самом деле, да, в традиционном, да, и как бы она составляет самую, естественно, важную часть. Но в целом, когда мы говорим о сельском хозяйстве, нам надо иметь в виду, что мы также должны иметь в виду вот этот весь комплекс, который мы называем, наверное, агропромышленным комплексом.
Агропромышленным комплексом.
Или АПК. Вот такая вот у нас аббревиатура с вами есть. Вот. Причем, на самом деле, если мы рассмотрим с вами развивающиеся страны и развитые страны, то в мире как бы в сельском хозяйстве занято огромное количество человек. Это огромная индустрия. Но если в развитых странах там занято, скажем, в ней половина населения,
то или,
можем,
2 трети,
то в развитых странах там совсем немного, да, 2-3% населения.
То есть мы к развитым относимся в этом смысле?
А мы на самом деле как-то находимся больше к развитым, да.
То есть мы можем гордиться.
Но на самом деле, если мы рассмотрим вот эту всю АПК, агропромышленный комплекс, то на самом деле в этой индустрии занято намного больше человек. Там, наверное, даже процентов 10-15, я думаю, населения, если посчитать.
Uh-huh.
Вот. И вот если мы вспомним совхозы, да, наши социалистические, как все это вот от посевов и удоев до конечного потребителя, там же очень много народу было занято. Вот. И сейчас до сих пор, естественно.
А если переходить к информационным технологиям, вот насколько мне известно, развитые страны все активнее в последние годы используют новые технологии, космические технологии. Расскажите о них.
Тут тоже говорить можно месяцами и годами, вот, хотя времени у нас совсем немного. Давайте начнем, собственно говоря, с тем, с чем я знаком. Вот, я работаю в сфере дистанционного зондирования. Что это такое? Это на самом деле как бы информация, которую мы получаем о Земле из космоса, да, с помощью спутников в основном.
Да, вот. Наши слушатели благодаря программе «Мир географии» знакомы с этим способом освоения и изучения нашей планеты, да.
Отлично. То есть эту часть мы можем пропустить.
Да, я думаю, да. Самое главное, как это применяется в сельском хозяйстве.
Ну, на самом деле, тут у нас есть несколько, так сказать, вещей, о которых стоило бы сказать. Значит, по большому счету, вот дистанционное зондирование в сельском хозяйстве можно определить, как смотрим и изучаем поля, не проходя по ним, скажем так, да?
А что мы видим? Площади, значит, посевов, урожайность?
На самом деле все это началось достаточно давно, по-моему, в 1930 году, вот еще в США, Департамент армии начал летать сельскохозяйственные поля, вот, получал такие черно-белые фотографии и так далее для того, чтобы смотреть, что там происходит. Вот, а сегодня, на самом деле, дистанционное зондирование включает в себя и космос, и самолеты, и беспилотники, и все-все-все вот такое красивое и очень высокотехнологичное. Значит, теперь что мы можем от всего этого получить? Ну, во-первых, мы можем, естественно, достаточно точно вычислить площади посевов. Да? Это как бы важно, потому что нам нужно знать, что же там у нас, какая площадь. Потому что по ней мы платим налоги, да, или мы можем там каким-то образом вычислять количество урожая.
Но это вполне объективная необходимость, конечно.
Это же естественно. Но кроме того, на самом деле, мы можем и здесь делать очень кучу всяких потрясающих вещей. Потрясающих, причем с большой буквы «П», совершенно без кавычек. Например, мы можем с вами определять, какие посевы где растут. Вот, причем не обязательно нам ходить в поле. Кроме того, мы можем с вами определять здоровье растений, да. Вот, там, скажем, если у нас где-то сорняки, мы можем также вот это тоже определить, вот, для того, чтобы, соответственно, принимать какие-то меры. Вот, мы можем с вами выяснить, что происходит с почвой, для того, чтобы принять какие-то меры по должной ирригации земель, да, и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, у нас сейчас очень модная вещь такая, особенно, значит, за кордоном, называется это, знаете, как точечные бомбардировки, вот приблизительно так это называется, точечное сельское хозяйство. Это когда, в принципе, у вас на тракторах устанавливаются GPS-ы, да, вот, устанавливаются компьютеры, и вот, значит, мы, в принципе, фермеры там знают, куда им идти, как оптимизировать проход тракторов и комбайна по их большим фермам. Естественно, это имеет смысл, только у вас ферма очень большая.
Но
если у вас 6 соток, как-то не, туда трактор не влезет.
Не, да, влезет, безусловно, не влезет. Да и он и не нужен. Вы знаете, это получается, что в сельское хозяйство пришла логистика.
А она уже давно там, потому что, когда мы говорим о агропромышленном комплексе...
Западном скорее.
Но с другой стороны, вы же молоко вот покупаете, оно каким-то образом к вам достается там в какой-нибудь... Вот где вы покупаете молоко?
Я его не пью.
Ну, стандартно, либо в магазинах, либо на рынке разливной и так далее, если привозят...
Ну, скорее в магазины, в гипермаркетах, где пакетированные...
И все-таки, возвращаясь к информационным именно космическим технологиям, понятно то, что, да, комплекс мер, может быть, который разрабатывается, он существует, и те задачи, которые можно решать с помощью спутниковой съемки в сельском хозяйстве, они уже проработаны, но насколько законодательно все-таки регламентировано, принуждают ли фермеров применять эти данные?
Нет, не принуждают. На самом деле это скорее вопрос технологий. Если у вас ферма, скажем, вот, и ваша задача заключается в том, если вы действительно хотите вести нормальный капиталистический образ жизни.
Бизнеса, если бизнеса, хотите, да.
Вот, то ваша задача, на самом деле, является процесс оптимизации, да, вам нужно сделать так, чтобы у вас, во-первых, повысилась урожайность, да, а во-вторых, нужно сделать так, чтобы у вас сократились дополнительные расходы.
Ну, то есть тоже получается, что это каждый фермер заказывает, скажем, спутниковую съемку и уже отслеживает свою территорию?
Ну, на самом деле, для больших ферм, да, на самом деле, для больших агропромышленных комплексных предприятий это так и происходит. Что касается мелких, то, естественно, так сказать, там, наверное, как бы и объемы не те. То есть, когда мы говорим об эффективности, особенно в больших размерах, естественно, идет речь о больших предприятиях, с большими объемами. Что касается мелких ферм, естественно, это может помочь им оптимизировать их производство. С другой стороны, естественно, технологии относительно дорогие, вот, и ставит вопрос, нужно ли это им. Вот. Но другой вопрос, скажем, в России, что у нас сейчас происходит, да, у нас с вами сейчас в сельском хозяйстве возрождаются, да, вот такие большие агропромышленные комплексы. С одной стороны, это как бы но тут можно спорить, да, мы говорим о том, что вот, пропадает своеобразие, ну, как бы своя маленькая
результат
ферма.
Результат есть?
Да. Результат, все дело в том, что эти
самый
агропромышленные
главный
комплексы, они оптимизируют производство и тем самым удешевляют продукт. А это значит, что вы покупаете вот то молоко, которое вы не покупаете, потому что вы его не пьете. Вот. Другие люди, которые его пьют, они могут его купить дешевле. Например, то есть им как бы нужно использовать. Другой вопрос встает на самом деле еще о том, о законодательствах и о в каждой конкретной стране, и что могут и должны делать фермеры. Скажем, в Европейском Союзе, да, вот есть такая замечательная программа, называется она Common Agricultural Policy, да, или Единая сельскохозяйственная программа. Она, значит, была сделана на основе Римского соглашения, когда несколько стран собрались давным-давно после войны в Европе. Ситуация у них была на самом деле совсем плохая, потому что это сразу было после войны, много было всего разрушенного, и население действительно очень нуждалось в продовольствии. Вот, для того, чтобы подтолкнуть сельскохозяйственную индустрию, были приняты некоторые шаги в результате этого Римского соглашения между некоторыми ведущими европейскими странами, и после этого это все выросло в такую вот большую общую сельскохозяйственную программу, которая была принята, если мне не изменяет память, в 1962 году. Значит, что это такое? Это на самом деле система мер сельскохозяйственных субсидий и разных программ.
То есть государство помогало сельхозкомплексу нашему, вот этому аграрному, ну их, не
их,
нашему.
Их,
к сожалению, да, встать на ноги после войны.
Да, да, а потом уже, как сказать, когда эта проблема ушла, вот, появились на самом деле другие проблемы регулирования сельскохозяйственного рынка, особенно в рамках Европы, которая только объединялась. То есть как сделать так, да, чтобы фермеры растили то, что взращивали
что нужно,
то, что нужно.
А не то, что им выгодно.
Вот, а
или
что
хотят
то, что им хочется. Как сделать так, чтобы они взращивали то, в чем нуждается Европа? Как сделать так, чтобы система в рамках общей Европы, какие-нибудь там торговые тарифы и так далее, не вредили производству?
И как же они добились результата?
И, значит, и набились они на реализацию вот им как раз с помощью сельскохозяйственной программы, а именно систем налогообложения, умные системы налогообложения на импорт, умные системы квот на тоже на импорт сельскохозяйственной продукции, механизм внутренних цен, интервенция, сейчас я произнесу очень сложное слово, я постараюсь, интервенционистский.
Вот. А что значит, это значит? Такое?
Ну, это значит, что, скажем, когда цены на рынке опускаются ниже цен, выгодных для фермеров, для того, чтобы им хотя бы выгодно не в убыток производить. Вот, в этом случае государство вмешивается, вот, и искусственно старается чуть-чуть поднять цены на рынке, скажем, на то же самое молоко. Да,
в России, есть... кстати, это, насколько мне известно, довольно большая проблема, то, что действительно фермерам приходится продавать по заниженным ценам и возвращаясь к Европе.
Ну да, но тут на самом деле это, так сказать, уже сейчас практически не используется, но используется очень сильный механизм прямых субсидий. Вот, то есть как бы несколько важных моментов. Если у вас производство все из себя такое экологически зеленое, чистое и зеленое, вы получаете дополнительные деньги от государства. Если вы используете по максимуму все земли, которые есть, вы получаете субсидии от государства. И так далее, и так далее, и так далее.
То это есть, я сейчас подчеркну, мы говорим о Европе.
О Европе,
что,
да.
Чтобы никто не путался, у нас
нет,
такого
нет,
нет
у нас пока
сожалению.
У нас пока такого нет. Вот, и так далее. И там, на самом деле, встает вопрос из-за того, что система базируется на субсидиях, вот, встает вопрос о том, как проверять эти субсидии. И вот, на самом деле, там высокие технологии проверяются, применяются очень-очень-очень сильно. Вот, есть такая программа Mars, Monitoring of Agricultural Resources, мониторинг сельскохозяйственных ресурсов. Вот, это делается в рамках организации GRC, такой ведущий научно-исследовательский центр Европейской комиссии. Вот, они занимаются тем, что они научно и технически поддерживают политику Европейского Союза. Вот, и в рамках вот этой вот программы Mars они занимаются тем, что существуют контрольные выборки. То есть, скажем, сейчас я вам тут приведу
проверки
некоторую статистику.
По-русски.
Проверки, да.
Выезжаем на местность,
выезжаем на местность.
Инспекторы
вот в том-то
выезжают.
И дело, на самом деле, не совсем так. То есть, если мы посмотрим, то как бы количество заявок на субсидии в 2010 году, вот у меня тут есть с собой бумажка, точнее, компьютер со статистикой, вот, скажем, количество заявок в Европе на субсидии в 2010 году было 7,8 миллионов заявок.
Это много.
Это много. Это значит, вот на всякого рода субсидии. Значит, вот теперь стоит вопрос, как их проверять, потому что ж так нельзя, нужно, чтобы была какая-то система.
По-честному, конечно.
Вот. И вот для этого применяются средства дистанционного зондирования.
Вот зачем космосъемка еще нужна,
вот
для
еще
того, чтобы следить за потоком.
Для того, чтобы проверять, да. И вот там как раз вот эти площади, которые мы вычисляем, они очень сильно применяются. Вот, то есть, допустим, приблизительно, по-моему, 7.8 или 8% вот этих всех заявок применяется, проверяется с помощью космической съемки. То есть мы летаем, вот.
И проверяем, честно ли нам.
И, значит, мы снимаем, да, и потом, соответственно, Европейская комиссия, а точнее организаторы, члены Европейского Союза, у них есть своя собственная организация, они получают эту съемку, ее обрабатывают и проверяют. И потом, соответственно, если у вас что-то не сошлось, извините, платите штраф или возвращайте назад деньги.
Это происходит ежегодно, постоянно?
Это на самом деле, это ежегодная программа, и в ней участвуют все ведущие спутниковые операторы, особенно высокодетальные съемки, да, то есть у нас сейчас на орбите же летают очень много разных спутников, вот, в том числе 50 сантиметров, скажем, с разрешением самое высокое у нас сейчас есть 50 сантиметров, на самом деле 41, вот, это GOI компания, это Digital Globe, вот, и вот они там летают и, соответственно, выделяют ресурсы для того, чтобы программа шла.
А сколько, бюджет, каков бюджет объем субсидий? которые выделяются на сельское хозяйство.
Вот очень хорошо, подожди, прежде чем ты задашь свой вопрос, вернее, повторишь его, сколько там миллионов, вы говорите, выделяется на то, чтобы это делать?
На то, чтобы проверять с помощью съемки высокого разрешения, 8 миллионов евро.
Евро,
всего-то.
Ежегодно.
Всего-то. Ну, это сейчас, ну, там цифра постоянно растет.
Стоит
в этом
отметить,
году 8
что это,
миллионов.
Скажите, это они, в общем-то, выделяют всем миром? В общем, это все страны Европы выделяют эти деньги, в этот бюджет складываются? Или это какая-то... Там,
миллионов, 8 миллионов евро, на самом деле, это копейки, да? Вот сейчас я вам назову несколько цифр.
Я не против, я просто, мне интересно, из чего складывается
это бюджет. Это именно деньги Европейского Союза.
То есть по сути дела, общие.
Европейская комиссия.
Это у нее своя есть. Если поделить на всех, то это не так много получается.
То это вообще копейки. Но вы спрашивали меня про субсидии, а у меня есть для вас есть цифра. На субсидии всего в 2010 году выделилось... Давайте так, в рамках на всю сельскохозяйственную программу вот эту вот выделилось 50 миллиардов евро.
Ого,
из которых 70% это прямые выплаты в форме субсидий.
И после этого как мы действительно удивляемся тому, что они все
работают. Да, в рамках этой программы мы всего лишь выделяем, ну, правда, это выборка, это не все, да, как бы заявки мы проверяем, выборку, но она выборка такая представительная, вот. Всего лишь 8 миллионов евро, и вот какой вам... То есть и уже людям нельзя, не надо ходить в поле, не надо ничего проверять, вот, существует какая-то статистика, они по ней идут.
Ну, как минимум, мы экономим время, экономим человеческие силы и имеем объективную информацию, потому что человеческий фактор даже в Европе, к сожалению, еще никто не отменял, я подозреваю.
Ой, а зарплаты там какие дорогие, да, большие.
Да, вот. То есть мы экономим на инспекторах. Если хотите, это то же самое, что избавить общественный транспорт от кондукторов. Сколько мы экономим денег? Ну, понятно. Это очень полезная штука.
Кроме того, насколько мне известно, весьма эффективно спутниковая съемка применяется в вопросах агрострахования, которые у нас в России также пытаются развивать, но нету, насколько мне известно, четко определенной нормативно-законодательной базы. Каким образом ДЗЗ применяется для агрострахования в Европе и в Америке?
Ну, там как бы ситуация относительно простая. На самом деле, как бы все в этом мире, наверное, за исключением человеческих чувств. Ах, конец цитаты. Значит, на самом деле подвержена некоторой логике. Логика, на самом деле, здесь достаточно простая. Да? Когда у вас есть ферма, да, или когда вы покупаете трактор, комбайн и так далее, вы его страхуете, да, причем страхование, на самом деле, в какой-то степени должно быть обязательным, да, но это зависит от законодательства конкретной страны. Вот. В этом случае, особенно для больших хозяйств, да, стоит вопрос о том, какие риски, о каких рисках мы говорим, когда мы вас страхуем, да, это вопросы паводков, какие-то метеорологические вещи, вопросы почвы, какая почта, урожайности и так далее. То есть, как бы, страховые компании, они достаточно серьезно подходят к этому делу, они хотят знать риски. Вот. И в этом случае дистанционное зондирование совершенно незаменимо, потому что, не выходя из офиса, какая-то немецкая компания, скажем, страховая, достаточно большая, может подрядить специальные компании, организации, которые работают в сфере дистанционного зондирования, для того, чтобы провести вот такой вот анализ и предоставить им справочку о том, что, извините, ребят, вы знаете, тут страховочка будет повыше, потому что у нас рядом проходит река, у которой, на самом деле, достаточно, которая может разлиться. Или вы посмотрите, что он делает. Вот он сейчас, на самом деле, говорит о том, что у него урожай погиб, а на самом деле, если мы посмотрим, неделю назад мы сделали съемку, а там все цветет. Понимаете, вот какие-то такие вещи. То есть это работает на изначальном уровне, на этапе заключения контракта, и это, опять же, работает как проверочный механизм, потому что человек подает в страховую компанию на возмещение убытков, это все можно совершенно спокойно проверить.
Ну, вот поэтому у них так все отлажено, у них есть механизмы влияния, проверки и так далее. А если говорить о том, насколько сейчас в России применяются подобные методы дистанционного зондирования, ну, действительно, в области агропромышленного комплекса, насколько сознательно у нас сейчас к этому подходят наши, я не знаю, назвать их фермерами сложно, но люди, которые занимаются вот именно этой деятельностью. Есть ли такая потребность и часто ли это используется?
Я думаю, точной статистики по этому поводу у меня нет.
Пока.
Вот, пока. Но я думаю, что этот будет использоваться все больше и больше и больше. Недавно, скажем, 7 апреля, да, если мне не изменяет память, Институт инновационных технологий провел первый семинар на эту тему, вот, где присутствовали представители министерств, ведомств, каких-то агрохозяйств и так далее. И эта тема, на самом деле, была встречена с огромным энтузиазмом. То есть я думаю, что у нас все впереди, вот, и потребность есть. И мы ожидаем, я как представитель спутниковой компании ожидаю больше продаж, а как человек, который следит за сельским хозяйством, больше эффективности.
Ну, безусловно, эффективность будет, но мне единственное, что кажется, действительно, у нас, прежде чем что-то приживается на нашей русской почве, оно как-то вот принимается в штыки, как правило. И тем более людьми, которые привыкли работать на земле, они уже такие совсем ортодоксальные.
Тем более, когда ты понимаешь, что за тобой следят
за каждым шагом. И для русского человека это же вообще смерти подобно. Ну ладно, не будем плохо говорить о нас. Вот к чему спрашиваю. Насколько сейчас толерантно государство относится к подобного рода новаторствам в области сельского хозяйства? Я знаю, что премьер наш Путин в прошлом году, когда была эта страшная жара, вот после того, как она случилась, призывал просто всех фермеров задуматься о страховании действительно своих урожаев банально. И готово государство сейчас вроде как какие-то даже субсидии на это выделять.
Существует законодательной базы, насколько я знаю, в данный конкретный момент нет под это дело.
Да, сейчас вот. Еще нет.
Вместе с тем, желание есть. Как мы знаем, инновации – это теперь у нас большое слово, которое используется везде.
Это вектор.
Вот, это, да, хорошее слово, вектор, правильно. Равно как и Twitter, и интернет, и iPhone. Вот, поэтому вот то заседание, на котором я был, опять же говорю, там были представители заинтересованных министерств и ведомств. И они проявили очень большой интерес, причем неподдельный интерес. Вот, и это очень хороший сигнал. То есть я думаю, что в скором времени мы действительно увидим большую подвижку, и будет помощь со стороны государства, я практически уверен. У нас другого выбора нет.
Ну, дай бог, чтобы это развивалось. В то же время в России большую роль играет животноводство. Как по спутниковой съемке можно отслеживать перемещение стад, их количество, или это невозможно?
Вы знаете, это сложно. Я задумался вот над этим сейчас. На самом деле, как бы съемка высокого разрешения, да, вот скажем, съемка высокого разрешения компании GeoEye, там разрешение 50 сантиметров. Вот у меня
Ничего
были
себе.
Примеры нескольких, значит, мы сделали, где-то у меня тут валялся примерчик, скажем, мы сняли Красную площадь, или точнее Лубянку 9 мая. На парад мы опоздали снять минут на 20, вот, но зато сняли большую тусовку на Лубянке, где, в принципе, можно посчитать людей, вот, соответственно, можно посчитать и коров.
Можно посчитать коров, но мне кажется, можно применять для животноводства, что касается дистанционного зондирования, нам же надо где-то коров пасти, нужно искать площадки,
нужна
съемка.
Скорее, но вместе с тем, это такая очень точечная съемка, она достаточно дорогая, скорее всего, и не совсем понятно, эффективна ли она, да, то есть, как бы, как правило, люди знают, сколько у них коров.
И, как правило, они знают, где их пасти.
Где их пасти. Вместе с тем, можно, в принципе, особенно если есть какие-то большие территории, вот в Китае, допустим, они это используют, на Тибете, вот, они на самом деле используют спутниковые технологии для того, чтобы найти оптимальное место для пастбищ.
И маршрут к ним.
И маршрут к ним на основе, опять же, метеорологических каких-то, солевых, почвенных и так далее составляющих. Вот это, скажем, один из
для
вариантов,
нашего северного оленеводства как раз это может быть эффективно.
Ух ты, там, ну, по-моему, оно, знаешь, не настолько масштабно уже, к сожалению. Но оно, конечно,
нет,
есть.
Нет, оно весьма масштабно. Нет, оно зря вы смеетесь. Оно весьма масштабно, и в некоторых хозяйствах даже мне известно, что внедряется GPS-технология.
Надежда, специально для тебя мы повесим GPS-навигатора на каждого оленя. Друзья мои, это очень интересная тема, которую мы обязательно продолжим при следующей встрече. Ну, а напомню, сегодня у нас в гостях был эксперт в области систем дистанционного зондирования. Говорили мы о сельском хозяйстве. А гость нашего зовут Андрей Шумаков. Спасибо, Андрей, что пришли. Было интересно.
Спасибо вам.
А программу для вас подготовили и провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливы, друзья. Мир географии.